Итак, на связи со студией «Радио Спутник» член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Мы беседуем об интервью, которое Александр Лукашенко, президент Беларуси, дал руководителям крупнейших российских СМИ.
Да, вот, Кирилл Евгеньевич, позвольте тоже вам задать этот вопрос, который занимает меня. А, собственно, с кем общается Александр Лукашенко, когда дает интервью российским журналистам? Это посыл для россиян, это понимание, что интервью с российскими журналистами посмотрят в Беларуси. Вот об этом пару слов.
Нет, ну, российские журналисты, это значит, в первую очередь, расчет на российские СМИ. И это очень понятный формат, это подготовка визита Лукашенко в России, который состоится в ближайшее время. Версий не так много, да, то есть Александр Григорьевич готовит информационное поле к своему визиту, делает это как обычно лично, но и достаточно основательно.
А учитывая, что, как-то помягче это сказать, Александр Григорьевич на протяжении всей своей политической карьеры все-таки предпочитал многовекторную политику, вот так я мягко скажу, можно ли предполагать, что белорусский лидер может дать интервью и европейским журналистам?
Нет, сейчас, думаю, вряд ли. Многовекторная политика была не всегда. Многовекторная политика была года где-то с 13-го, с 14-го. То есть понятно, что она началась еще до украинских событий, но украинские события достаточно укрепили. Вот, но я думаю, что на сегодня, в общем-то, с многовекторную политику проводить тяжело. В условиях сегодняшней поляризации даже, в общем-то, невыгодно. Вот, да и возможности такой нет, потому что основой легитимности белорусского режима сегодня является Россия, СНГ и Китай.
Хотелось бы в связи с этим, конечно, обратить внимание на вот это его, на фрагмент его интервью, что касается безопасности. Вот он высказался против выхода страны из ОДКБ и заявил, что возможному вступлению страны в НАТО Россия категорически воспрепятствует, и что в таком случае, если вот из ОДКБ Белоруссия выйдет и вдруг вступит в НАТО, то Белоруссия станет полем военных действий между республикой и альянсом. Вот как-то все это милитаристски звучит, он кого-то пугает, он что-то объясняет. Несложно понять, что обозначают эти его слова, да?
Ну, тут много. Мы и сами себя пугаем, и сами пугаемся. Все-таки можно, конечно, списывать все это на алармизм, который там белорусский президент может мотивировать. Но все-таки объективно, натовская группировка на границе Беларуси за последние годы увеличилась 17 раз. Частота учений выросла в 5 раз. Я цитирую министра обороны Беларуси. Более того, под выборы непланово начались очередные натовские маневры на белорусской границе. То есть в этом плане понятно, что Беларусь была и есть, естественно, стратегической территорией. А часть обеспечения российской безопасности. Это, конечно, серьезный козырь, который использует Лукашенко, но это еще и реальность, потому что, представьте, если, не дай бог, в лучшем варианте НАТО бы оказывалось в Беларуси, но ракетная подлета, то есть для того, чтобы поразить Москву, достаточно будет крылатых ракет, а не стратегических.
Позиция России...
Это совершенно неприемлемая реальность, конечно.
Кирилл Евгеньевич, позиция России и Белоруссии по возможному диалогу между властью и оппозицией совпадает или разница?
Между властью и обществом.
Да, да. Ну, давайте так.
Дело в том, что диалог с обществом Лукашенко ведет. Он ведет его самостоятельно. Вот, в виде встреч там, на заводах, в виде встреч на коллективе. Другой вопрос, что лучше бы это было в рамках предвыборной кампании, а не сейчас. Вот. Но, тем не менее, диалог идет, и Лукашенко услышан, потому что забастовочное движение удалось предотвратить. А студенты тоже, в общем-то, в массовые протесты не влились. Вот. То есть система более или менее сохраняет контроль. А, так что диалог какой-то ведется, и можно сказать, что власть, в общем-то, проснувшись, и посылает энергичные сигналы в общество, получает сигналы от общества. Если же мы будем говорить про такую реальность, как, скажем, ну, та же оппозиция, даже возникает вопрос, а как легитимировать тот же самый координационный совет сегодня, да? тогда...
Ну, может быть, просто не запрещать, вот я могу, смею предположить, ведь Коррекционный совет попал под как бы уголовную статью. А может быть, ну, а почему вот возникает вопрос? Это там есть какие-то люди, они граждане Белоруссии. У них отличная от президента повестка, да, там и риторика. Но когда их запрещают, не придает ли им это дополнительной весомости?
Да нет. На случай Координационный совет поймали очень такую понятную вилочку. С одной стороны, все понимают, что Координационный совет — это интеллигентные люди со своими амбициями, у которых протестом имеет мало отношения. Честно говоря, они вообще не имели отношения, они, понятно, ему сочувствовали, но никогда его не организовывали, не участвовали, не присоединялись, не выходили и так далее. То есть, боже, это касается 90% членов вот этого вот совета. Вот. Но они решили или попытались возглавить этот протест, сказать, что самое главное — это мы. Дальше, с точки зрения власти, возникла замечательная юридическая ситуация, юридическая коллизия. Любое противоправное действие демонстрантов, а их всегда хватает, может быть предъявлено в качестве уголовного обвинения членов Координационного совета. Если они говорят, что они за все отвечают, тогда и отвечайте.
Ну, мы вот,
либо если Координационный совет говорит, что они контролируют ничего и нигде, ну, что по факту является правдой, тогда возникает вопрос, а что это за орган и зачем с ним разговаривать?
Просто понимаете, по факту получается, что вот мы сегодня тоже обсуждали эту историю. Майк Помпео, например, высказывается в отношении Колесниковой, говорит о недопустимости там ее задержания и так далее. Вот слушайте, положа руку на сердце, вот Майк Помпео знал бы, кто такая Колесникова, если бы ее не задержали, например. Ну, можем предположить, что, конечно, там аналитики, докладчики упомянули бы это фамилии в записках аналитических и так далее. Но ведь, собственно, задержание сподвигает госсекретаря Соединенных Штатов Америки упоминать вслух в своем выступлении Марию Колесникову.
Ну и что? Ну не была бы Мария Колесникова, вот кто-то другой.
Ну, то есть Помпео может упоминать, кого он хочет, по большому-то счету, пусть упоминает Колесникову.
Задержание не поднимает ли статус оппозиции? Понимаете, когда говорят, что оппозиции нет, разговаривать не с кем, но при этом мы видим, что есть задержание.
Ну, смотрите, ведь на самом деле вытеснение-то членов того же Координационного совета за границу вполне понятна гуманитарная миссия. С точки зрения власти, я думаю, с точки зрения ряда представителей власти, что абсолютно искренне. Потому что юридически маховик запущен. Вот, уголовное дело заведено. И получается, что внутри страны, если они остаются, то они должны отвечать за те вещи, которые они не контролируют. То есть за те же протесты, за ту же радикализацию протестов, которая сегодня совершенно очевидна. Да?
Ну вот позвольте по поводу гуманитарной миссии. Все-таки еще вернемся здесь, к Лукашенко. Да,
здесь они, собственно говоря, вывозятся за границу и, собственно говоря, объективно дело рассыпается.
Смотрите, Лукашенко, что говорит, Кирилл Евгеньевич, по поводу ОМОНовцев, по поводу того, что происходило и в том числе в изоляторе на Окрестино, да, и сразу после выборов. Про протестующих он говорит, у них была задача 9-го и получилось 10-го. Нет, про ОМОНовцев. У них была задача 9-го и получилось 10-го задавить, ринуться вот этот, задавить попытку захватить правительственные учреждения. Если бы не ОМОНовцы, то мы бы здесь не сидели с вами. Вот приблизительно вот так вот Лукашенко говорит. С одной стороны, ну да, это понятно, что если бы не ОМОНовцы. Но с другой стороны, он очень странно объясняет вот то, чему мы были свидетелями, по крайней мере, то, как передавали это СМИ и телеграм-каналы, вот этих неприятных моментов, вот этого жестокого обращения с задержанными в том же самом изоляторе на Окрестино. Получается, Лукашенко каким-то образом, в общем-то, ОМОН выгораживает.
Нет, ну, во-первых, власть дает команду ОМОНа, и власть, естественно, за него отвечает. Если брать сам физический разгон, то он был не более суровым, нежели в Берлине или нежели в Париже. С теми же желтыми жилетами. То есть в этом плане разгон-то был вполне европейский по стандартам.
А вот что дальше?
Я понимаю степень обозленности ОМОНовцев, потому что в первую ночь, да, были в ночь на 9 на 10-е, сооружались и баррикады в Минске, пробовались, и основные силы ОМОНа были в Минске. А в Риште произошел прорыв, и там, в общем-то, сколько, вот, 3 перелома позвоночников у ОМОНовцев и под сотню раненых, в том числе и достаточно много тяжелых. И понятно, что когда ОМОНовцам такую информацию сказали, те, естественно, в общем-то, стали сходить с того, что они защищают свою жизнь. То есть оно не оправдывает, но объясняет, почему так оно произошло и почему оно пошло вот по такому сценарию.
Ну, должен при как-то том, Лукашенко отреагировать вот на все это?
Должен, конечно. При том, что вот такого вот садизма, который живописался, ну, власть совершенно честно попыталась найти и подтвердить хоть одно сообщение там, с изнасилованием и со всем остальным. Нет, не получилось. Получилось найти только одного молодого человека, который сказал, что ему журналисты предлагали деньги за то, что он расскажет, что его изнасиловали. Вот, потому что, в общем-то, прокуратура вполне искренне надеялась этих мерзавцев найти, если бы они такие были, да? Вот, может быть, что-то и было, но получается, что все свидетельства, которые есть до сих пор, причем если посмотреть даже и те же самые телеграм-каналы, я слышал, говорили, но там не вы найдете, это происходило со мной.
Вот смотрите, в продолжении вот этой темы в интервью президента был поднят вопрос Маргариты Симоньян. Вопрос, касающийся журналистов, российских журналистов, журналистов Russia Today, которые тоже пострадали тогда. 9-10 числа, мы помним задержание и так далее. И вот Александр Григорьевич говорит, что люди, которые задерживали, ну, силовики, не разбирались, кто ты, журналист, или ты из Польши приехал, или так далее. Нет ли здесь лукавства? Потому что было вот в первые дни совершенно очевидно, что задерживают российских журналистов. Мы помним, там их с десяток можно имен назвать.
Ну, давай, по-честному, Associated Press Reiter тоже задержали, да, тоже жестко. Да, то есть...
Задерживали всех подряд. И в этом плане, в общем-то, я не удивлюсь, если, в общем-то, и задерживали, в том числе, исходя из того, что это журналисты, да, что чем больше их задержат, тем меньше будет написано. То есть вполне возможная вещь, не исключена. Вот. То, что такие распоряжения могли даваться на низовом уровне, а не с самого верха, тоже вполне возможная вещь. То есть здесь, я думаю, что мы истину не реконструируем, потому что с точки зрения эксцесса исполнителя и прагматики тут объяснение, в общем-то, они есть.
Кирилл Евгеньевич, а вот в завершение...
Вместо того же милицейского начальника, вот зачем ему лишняя публичность, да?
Ну, так он еще больше публичности добился, если это вот милицейский начальник.
Публичности добилась власть, а милицейский начальник нет.
Кирилл Евгеньевич, а в завершение давайте в преддверии визита, я так понимаю, что все-таки ждем Александра Григорьевича в Москве. Как вы думаете, чем могут закончиться, какими договоренностями могут закончиться переговоры Минска и Кремля?
Вот не буду гадать. Я думаю, что договоренности будут и будут существенные. Вот, потому что есть и экономические вызовы, и политические вызовы, и вызовы по адресу союзного государства, которые, в общем-то, понятно, что сейчас нужно будет срочно преодолевать, потому что одна из причин затянувшихся протестов – это в том числе экономический кризис. Понятно, что когда, в общем-то, падает и американская экономика, и немецкая экономика, американская на 32% упала по второму кварталу, немецкая, по-моему, на 11%, французская сопоставима с немецкой. То есть понятно, что глобальный кризис, в общем-то, через месяц, через два, через три проявится в полную мощь. И мы хорошо помним вот этот тайминг, как он отсчитывается там после биржевого вала в 29-м году, через какой период времени весь мир вошел в состояние Великой депрессии. То есть понятно, что здесь требуется срочная мера экономического реагирования, а для этого нужно политическое реагирование, потому что каждая страна должна быть уверена в том, что одна там получает рынок, вторая получает сохранность инвестиций и гарантию от многовекторности. Да? То есть здесь, я думаю, что договоренностей может быть много. Вот, проблем, которых нужно решить, их огромное количество. Вот. Ну и методологически могу только сказать, что да, союзные институты и институт ДКБ, конечно, укрепятся.
Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Доцент кафедры политической теории МКИМО МИД России был на прямой связи со студией «Радио Спутник».